Текст Йога Васишка, глава 6.
Васишка продолжил. Я теперь опишу дерево, называемое равновесием, которое растет в лесу сердца мудрого. Его семя — отказ от мира. Происходит ли это само по себе или за ощущение страданий в мире? Разум является полем.
Равновесие — это непременное условие вашей способности быть в глубокой осознанности. Если у вас нет равновесия, ваш разум подобен бегающей собаке. Ваше сердце схвачено объектами, и вам просто не до того. И вас только остается пожалеть. И иногда просто душа плачет от сострадания, когда ты видишь, что у человека нет равновесия. И что ты не можешь донести до него истину недвойственного осознавания, сколько бы ты ни говорил. Это подобно тому, как если кувшин имеет дыру, то ты можешь вливать в него десятки литров, тонны литров, но он никогда не заполнится. Это не имеет силы. И все дело в этом обретении равновесия. Равновесие означает, ум ничем не схвачен. У него нет нигде никаких объектов зацепки. Он ни в чем не ищет опоры. Ни в чем. Вот ни в чем вообще, ни в чем. Кроме как в самом себе. И под словом «самом себе» подразумевается, конечно, не ум и не эго, а состояние ниралампха, состояние естественной осознанности. Часто мы не имеем такого равновесия, потому что ищем в чем-то опору. Эта опора может быть любой, материальной, психологической. Вот бывает, даже вот человек в ретрите, и вот он идет, созерцает, а ведь все равно глаза. Так что-то вот рвется внутри, так оно и хочет передать что-то, крикнуть, да? Изнутри наружу вырваться. И думаешь, ой-ой-ой, где ж твоя санкальпа, что вот так все это неукротимо рвется, не удержать. Какую санкальпу ты вествуешь? А вот равновесие означает, что есть шанти, мир, спокойствие. И есть настоящая укорененность, когда ничто не рвется наружу. Когда вся энергия, она как бы циркулирует внутри самого себя. Притом это не какая-то замкнутость, запертость чувств. Это полная распахнутость, открытость. Это не замороженность органов чувств, это живое восприятие. Но при этом есть равновесие, потому что ставка делается ни на что внешнее. И не важно, от чего это равновесие потеряно. Если оно потеряно, оно потеряно. это может быть, я говорил, внешние объекты, концепции, многочисленные дела, которые, как всегда, мы не успеваем сделать, другой человек, чувство привязанности, просто желание психологического общения, собственная гордость и амбиции, ну, может быть, желание какой-то тонкой выгоды, мистические опыты, даже они могут вывести из равновесия, если их интерпретировать неправильно. И фактически самоосвобождение – это постоянный возврат к центру, это возвращение этого равновесия. И здесь говорится, ключом является отречение. Отречение означает отказ от опоры на любые объекты, которые не связаны с осознаванием. Многие понимают отречение как нечто внешнее. Но внешнее отречение гораздо менее значимо, нежели внутреннее отречение. И подлинная джняна есть внутреннее психологическое отречение. Отречение от желания опираться на что-либо, быть зависимым от чего-либо, кроме естественного состояния. И даже когда человек внешне отрекается от многого, то в сознании у него все равно существует множество зависимостей, психологических опор, которые составляют основы его представлений. Самосвобождение заключается в том, что постепенно мы освобождаемся от этих опор и очень аккуратно делаем это, учимся опираться только на естественное состояние. Сразу освободиться от всех психологических опор невозможно. То есть, если вы сразу у лошади четыре ноги как бы подвяжете, она упадет. Потому что, чтобы освободиться от всех психологических опор, нужно дать сознанию что-то взамен. И взамен должна быть чистое видение, преданность, самая, сострадание. Нужно создать ему новые, чистые, игровые опоры, которые, тем не менее, станут основой для дальнейшей жизни.
Разум является полем. Оно возделывается верными действиями. Поливается днем и ночью верными чувствами и питается практикой пранаямы. На это поле, называемое разумом, семя отказа от мира, самадхи, падает само по себе, когда человек находится в одиночестве в лесу мудрости. Мудрый человек должен стараться и ухаживать за этим семенем медитации, поливать и возделывать его мудрыми методами. Человек должен искать общество мудрых, которые являются его доброжелателями, чистыми и дружелюбными.
Искать общество мудрых означает принятие авторитета, добровольное принятие авторитета и следование авторитету. Вступить на путь Адвайты – означает войти в некую линию передачи, в традицию философии священного текста. Адвайта слишком глубока, слишком невероятна, слишком парадоксальна, чтобы можно было, прочитав одну книгу Шри Рамана Махариши, достичь всего. Слишком много в ней тонкостей, и чем выше учение, тем больше возможностей для прелестей, для иллюзий, для отклонений. Но когда мы следуем принципам авторитетов, Когда мы опираемся на духовные авторитеты, такой риск сведен к минимуму. Общение с мудрыми означает, что нам надо пересмотреть свою концепцию вообще общения. Что мы хотим, когда общаемся? Удовлетворить просто нашу бьющуюся в анахаты чакре или в горле энергию? Но имеет ли смысл это? И подлинное общение – это садху-санга, общение со святыми, прозревание. По большому счету, если общение ведется на пониженном уровне, то оно основано на клешах, на иллюзиях, и в нем нет большого смысла. Ценно лишь общение, которое имеет свойство пробуждать, просветлять, садху-санга. Вот такого общения следует жаждать, как путник, который в пустыне жаждет. И если у вас есть возможность такого общения, ищите его. Если есть те, кто понимают больше, чем вы, и знают чем больше, чем вы, старайтесь получить такое общение, чтобы припасть немного хотя бы к этому источнику. Например, святые, с ними не так-то просто пообщаться. Почему? Ну, потому что они не публичные люди, они не ищут общения. Потому что, как минимум, они самодостаточны. Если они общаются, в этом есть какой-то, ну, смысл заложенный. Это не просто, ну, нам захотелось, и мы пообщались. Они очень глубоко подходят к принципу общения. Не так-то просто подойти к ситху, махасидху и сказать: «О, привет, как дела? Ты как вообще?» Вряд ли это вообще удастся. Потому что это другое измерение. А путь в другое измерение лежит через Самаи. Там стоят вот такие хранители врат Дхармы. Мирными и гневными атрибутами. И попробуй их пройди. Не так-то просто. Если святые общаются, то в этом есть определенная причина, санкальпа или миссия, или игра. Но это не просто не то, что у обычного человека. Но святые чрезвычайно ценят садху-сангу, общение с божествами, с теми, кто выше. Это необычайно ценное общение.
Затем он должен поливать семя медитации методами слушания, отражения и медитации на писаниях, которые приводят к полной внутренней пустоте и полны чистой, нектароподобной мудрости. Осознавая драгоценное семя медитации,
приводят к внутренней пустоте, означает, что главная работа по самоосвобождению уже выполнена. Ум очищен, пуст, и он готов для того, чтобы его сделать опорой. И первые годы нам надо чистить, очищать, просто очищать ум. И это делается параллельно с очищением каналов. И когда мы приступаем к очистке ума, мы можем обнаружить огромное количество загрязнений, мало. То есть такое впечатление, что наш ум является какой-то большим скопищем различных образов. Образов иллюзорных состояний. И они находятся, в очень тонком слое сознания. И очищать значит выдергивать свой фокус сознания из самоотождествления с этими образами. Другой аспект очищения связан с концепциями. Концептуальное логическое мышление, если ум им схватывается, это тоже форма неведения. Третий аспект связан с эмоциями, с пхавой. Когда же мы от всего этого очищаемся, остается последнее загрязнение, мало. Это чувство самости, чувство эго, эго как таковое. И это самая сложная часть, которая подлежит очищению. Ее можно очистить только служением, гуру-йогой, преданностью, самоотдачей.
Осознавая драгоценное семя медитации, упавшее на поле собственного разума, мудрый человек должен старательно взращивать его с помощью практик и добродетелей. Когда это семя начинает прорастать, его следует защищать с помощью спокойствия и равновесия. В то же время человек должен охранять его от птиц желания, привязанности к семье, гордости, жадности и так далее, с помощью удовлетворенности имеющимся.
И когда это семя начинает раскрываться, оно подвергается испытаниям, и эти испытания – желания. Привязанность, гордость, чувственное удовольствие – все это существует, и все в свое время всплывает. Но йогин учится защищать это семя. И если вы не умеете защищать это семя, то грош цена такому созерцанию. Каким же образом следует его защищать? Высший уровень защиты этого семени – овладеть искусством самоосвобождения. Если вы им владеете, и три правила – шравана, манана, нидхьясана – для вас понятны, и вы работаете с санкальпой, вы защищены. Другой уровень связан с праной, с энергией. Наконец, третий уровень связан с телом, с действиями, с поведением, вашей этикой. Когда вы понимаете, какие причины создают какие следствия. В последнее время я пытаюсь часто обращать внимание на внешнее поведение, на этику. Причина неумолимо порождает следствие. Следствие неизбежно дает плоды, за которые каждый несет ответственность. Поэтому всегда очень важно понимать, какие причины ты сажаешь и каким следствием оно приведет. Чуть-чуть смотреть на шаг вперед. Вот как бы, когда совершается какое-либо действие, если у вас есть ясность, у вас словно на быстрой скорости прокручивается пленка кинофильма, и вы чуть-чуть видите в будущее. Это так, как если бы вы быстро прокрутили фильм вперед. И вот что-то сейчас происходит, а у вас происходит такая как бы быстрая прокрутка, и вам понятно примерно, ага, какие следующие кадры будут. И когда вы эти кадры видите, вы понимаете, это действие благоприятно, а это действие неблагоприятно. Обычно, если человек неосознан, он не понимает, что причины порождают следствия, и следствия являются плодами причин, те, которые он создает, за которые он всегда несет определенную кармическую ответственность. Например, я знаю, что если сейчас мы начинаем строить, рисовать эскиз храма 108 ситхов, это причина. Это зерно. Следствием будет то, что в 2012 году мы его начнем строить. Огромный храм 108 ситхов. А плодом его будет то, что в 2020 году этот храм появится, как величайший храм. И я знаю, что если это семя мы сейчас посадим, то оно взойдет через много лет. Но если мы этого не сделаем, то оно, конечно, и не взойдет. Таким же образом, в относительном измерении йогин постоянно находится во внимательности, в том, какие сажать семена, чтобы какие получить плоды, какие ему нужны причины, а какие совсем не нужны. И часто бывает, когда мы ведем себя как-либо, следует сразу же представлять, что вырастает из той или иной причины. Например, если в душе возникает привязанность, следует подумать, вот она растет, вот она еще больше растет, вот она вырастает, вот она полностью меня захватывает. Что будет причиной, следствием этой привязанности? То есть надо не останавливаться на достигнутом, надо идти дальше. Надо полностью все это логически завершить. Если это что-то незавершенное, это что-то половинчатое. И вы сразу, очень часто, сразу ужаснетесь многим своим мыслям, многим движениям. Если у вас ясность, допустим, для меня это совершенно просто. Когда возникает маленькая мысль, сразу же ее развить дальше целостно. Посмотреть, что из этого выйдет. И тогда мы становимся очень аккуратными в мыслях и в поступках, зная, что если это дать этому развиться, это вырастет в это в другое. От небольшой мысли можно прийти к новой утробе, увидеть ее плодом, и тогда сразу же понимание возникает, зачем эту мысль надо пресечь. От небольшого чувства гордыни можно прийти к битвам в мире асуров, нескончаемым битвам. И тоже тогда понимаешь, зачем эти следствия. То есть, любые малые причины, они мгновенно ветвятся, развиваются и создают определенную локу. И напротив, какая-либо чистая мысль, ее завершением является чистая сторона мандала и иллюзорное божественное тело. Устойчивое состояние бхавы, ее завершением является тотальная недвойственность. Таким образом, йогин, шлифуя свой ум, он постоянно анализирует, какие причины, какие следствия, что подавить, что развить, что заблокировать, чему дать ход. Как бы очень важно понять это и стать модератором своего ума. Если вы свой ум хорошо модерируете, то в нем никто не будет писать никаких некрасивых вещей, если вы о нем заботитесь. И он будет иметь свою санкальпу и свою направленность. А если модератор не выполняет свои функции, спит, и там каждый может написать все, что угодно, дать неправильные ссылки, спам, совершенно противоречащую информацию, то все, что у вас находится внутри, будет неприглядно. И йогин является вот таким постоянным внутренним цензором. Такой внутренний цензор, он совершенно необходим. Без такого внутреннего цензора фактически нет йогина, нет созерцателя, нет вивека-види. Когда же он появляется, он обязательно приводит к тому, что ум очищается, внутри него начинает проявляться вивека, различающая мудрость и осознавание.
Метлой верных действий пыль непоседливости должна быть выметена, а тьму невежества следует разогнать светом верного понимания. Молния, известная как гордость, богатством, и гром, известный как погоня за удовольствиями, попадает в поле и опустошает его. Их следует предотвращать трезубцем добросердечности, сочувствия, повторения мантр, практик самоконтроля и медитации на значении святого Ом. При такой защите семя прорастает в мудрость. От него светится прекрасным светом все поле разума. У ростка вырастает два листа. Один называется изучением Писаний, а другой — обществом мудрых людей. Скоро на ростке появится кора удовлетворения имеющимся, а внутри потечет сок бесстрастия и смирения разума. Питаемый дождями книжной мудрости, он скоро вырастет в дерево. Тогда его нелегко согнуть, даже если его трясут обезьяны привязанности и отвращений.
Итак, когда вы подпитываете свой разум изучением текстов садху-сангам, он становится устойчивым, и его нелегко согнуть, даже когда его трясут обезьяны привязанностей. А то, что они будут его трясти, можете не сомневаться. Различные кармы существуют, и каждый должен быть очень бдителен, очень настороже. И даже продвинувшиеся йогины, даже святые подвергались различным испытаниям и искушениям. Пример Джадабарата. Когда он удалился в лес, то он часто наблюдал за олененком и привязался к олененку. И когда он медитировал, он часто очень думал об олененке. И когда он умер, он сам вошел в утробу оленя. И поскольку он был садху, он сторонился других оленей и жил отдельно от оленей, пытался медитировать в теле оленя. И ждал, пока исчерпается карма этого тела оленя, чтобы получить тело получше. Но тем не менее, он уже залетел в тело оленя по неосторожности. Это известная история. И то, что обезьяны привязанности или иллюзии будут трясти дерево разума, можно не сомневаться. Однако можно развить духовную силу так, чтобы это дерево не гнулось. Если у вас есть духовная сила, то сколько бы они ни трясли ее, это дерево не согнется. Откуда же берется эта духовная сила? Она берется из великой, тотальной, абсолютной преданности Всевышнему Источнику, из безграничной веры, сопровождаемой непрерывным созерцанием. Жизнь есть прежде всего разворачивание времени, а время – это постоянные вызовы нам. И если мы готовы к этим вызовам, то оно не может поколебать дерево нашего разума. Если же мы не готовы, оно сокрушает тело, разум и энергию. Время сокрушает всех, кто не готов к нему, кто был не предусмотрителен, опрометчив. Например, был римский император Юлий Цезарь. Он отправился в большой поход с целью стать императором, и он завоевал очень много земель. И он стал Цезарем, добился признания. Но пришло время, и он был убит заговорщиками из Сената. И он ничего не смог сделать, даже когда его предупреждали об этом. И все его амбиции потерпели крах. Это и есть вызов времени. Опять же, те, которые претендовали его сместить, Помпей, Брут, Марк Антоний, и собирались занять его место, тоже были опрометчивы, не учли законы времени. В течение ближайших нескольких лет все они сами тоже были убиты. И это происходит очень часто, когда люди не учитывают закон времени, и когда время их трясет, они не в состоянии ничего сделать. Они находятся во власти времени. Как корова находится во власти крестьянина, который набросил ошейник и ведет куда надо. И все живые существа, которые не подготовились к вызовам времени, подобны такой корове. И вызов времени очень силен. Это самое сильное, что существует. И только те, кто сделали свой разум непоколебимым, могут не подвергаться вызову времени.
Затем вырастают ветви чистого знания, которые простираются во все стороны. Чистота видения, правдивость, смелость, чистое понимание, равновесие, спокойствие, дружественность, сопереживание, слава и так далее. Его другие ветви, которые возникают, когда человек полностью утверждается в медитации.
Надо утвердиться в медитации. Это утверждение начинается с того, что мы привыкаем концентрироваться. Затем мы привыкаем к медитации пустоты. Затем мы привыкаем к Шамхаве Мудре, медитации с открытыми глазами, и к ходьбе в созерцании. У нас есть некое минимальное удержание санкальпы. Затем мы привыкаем объединять это с действиями, делать естественным и объединять это с энергией. В наше созерцание включается энергия, тело. Это очень важно. Например, есть большая разница, удерживаете ли вы атмавичару или санкальпу сон, или любую санкальпу, и находитесь ли вы в присутствии, объединяете это с энергией в чакре, например, муладхары чакре или анахаты чакре. Наконец, мы учимся объединять созерцательное присутствие с божественной гордостью, пхавой, и управлять энергией с помощью силы созерцания. И все это можно назвать одним понятием «нужно привыкнуть к медитации». И медитация становится не чем-то только фиксированным, ковриковой медитацией 2 часа вечером. Она становится непрерывным состоянием. Однако ключ к ней лежит ко владению этой самой ковриковой медитацией. И здесь надо понять наставление святых. Отклоняй развлечения, дорожи созерцанием. Если ваша сидячая медитация длится хорошо, то в постмедитативный период вам тоже легко удерживать присутствие. Удержание медитативного сознания не такая простая вещь, как кажется, потому что она предполагает, что ум посажен на железную цепь. Есть такое понятие. Посадить ум на железную цепь означает непоколебимо, словно воткнуться в созерцательное недеяние. Подлинное присутствие – это не некая такая поверхностная ясность. Многие часто путают ее. Особенно те, которые практикуют без учителя, они немного овладевают воззрением Адвайты и добиваются поверхностной ясности. Но и удовлетворяются этим, считая это настоящей нидхьясаной. Однако это всего лишь начальный уровень.
Васишка продолжил. Дерево медитации отбрасывает прохладную тень, в которой все желания и стремления заканчиваются и прекращаются все жгучие страдания.
прохладная тень, в которой все желания и стремления заканчиваются. Быть под тенью дерева медитации – это превосходное состояние. Это подобно тому, как путник сел под тенью, и он чувствует радость, удовлетворенность и наслаждение. Если вы медитативны, то ваша медитативность опережает желание вашего ума и желание ваших пран, желание вашего эго. То есть любые колебания ваша медитативность должна опережать. Вот такое опережающее присутствие, когда какая-то прана желает двигаться, ум желает куда-то уйти, но медитативность это все опережает. И это такое ровное, безмятежное и прохладное состояние. И в нем не существует больше никаких страданий и никаких проблем. По крайней мере, вот в этом положении. Если ситуация изменится, оно будет, конечно, потеряно, если дать большую нагрузку. Но вот в этом положении уже в нем не существует никаких серьезных проблем или страданий. И следует, насколько возможно, добиваться вот такого медитативной погруженности. Вот входить в эту прохладную тень дерева медитации.
Медитация углубляет тень самоконтроля, которая способствует утверждению разума. Олень, называемый разумом, бродящий в зарослях бесконечных концепций, понятий и предвзятостей, иногда находящий верный путь, отдыхает в прохладе этого дерева.
Итак, разум здесь называется оленем, и говорится, что за шкурой этого оленя охотятся многие враги. И чтобы спасти себя, он прячется в колючих кустах, называемых телом. И все эти усилия оленя разума истощают его силы. Скитаясь там и тут, по лесу сансары, продуваемый ветрами сансары и скрытых тенденций, опаляемый солнцем чувство эго, олень страдает от ужасных болезней. Этому оленю трудно найти удовлетворение в том, что он имеет. Его стремления умножаются. Он продолжает бродить в поисках удовлетворения стремлений. Привязывается ко многим центрам удовольствия, называемых женой, детьми и так далее. Изматывается, присматривая за ними. Он пойман в сети богатства и пытается освободиться. В этой борьбе он падает снова и снова и набивает шишки. Его уносит течение желаний, преследуют и атакуют многочисленные болезни. Он захвачен чувственными ощущениями, сбит с толку подъемами на высочайшие вершины и падениями в преисподнюю. На него падают и ударяют камни, известные как умственные ограничения, изменения и скверные качества. Чтобы спастись от всего этого, он в своем разуме придумывает разные правила поведения, которые не всегда приносят результат. Он не знает ни себя, ни бесконечное сознание. Этот олень разума становится бесчувственным от ядовитых испарений змеи, известной как мирские удовольствия и стремление к ним. Его жжет огонь злобы и раздражения. Беспокойство и страдания иссушают его. За ним гоняется тигр, известный как бедность. Он проваливается в ямы привязанностей. Его сердце разбито разочарованиями. Но далее Васиштха говорит: но на каком-то этапе олень отворачивается от всего этого и ищет спасение под кроной вот этого дерева медитации. И когда он находит это спасение, он начинает сиять. Когда мы говорим о медитации, это не есть некий статичный и завершенный процесс. Это процесс непрерывного нарастания. То есть, самой медитативности ее никогда много не бывает. Когда вы добились успешной медитации Махашанти, вам благоприятно сидеть, у вас нет проблем сидя, но когда вы встаете, это все теряется, и вы должны стремиться обрести тот же уровень осознанности, что и в сидячей медитации, чтобы в постмедитационный период это не терялось. Когда вам удается добиться этого, вам надо стремиться, чтобы это не терялось в течение всего бодрственного состояния. Потому что бывает некоторое время мы медитативны и пребываем в осознанности, но затем какая-то ситуация возникает, и наша осознанность поплыла. То есть, следует стремиться, чтобы эта осознанность не была утеряна с утра и до вечера. И, наконец, когда нам это удалось, и мы сделали большую работу, следует привносить эту осознанность в ночь, в сновидение. Это очень тяжелая работа, очень трудная работа, невероятно тяжелая, невероятно трудная. И то, что достигалось легко в бодрственном состоянии, очень с большим трудом достигается в состоянии сновидения. И когда вам удастся путем проб и ошибок и многочисленных лет тапаса и садханы добиться этого, вы увидите, что ваша победа все равно не полная, что есть участок сна без сновидений, где все равно осознанность не проникает. И тогда вы снова предпринимаете попытку, то есть вы взяли штурмом бодрствующее состояние, одолели сон со сновидениями, но остается следующая крепость – сон без сновидения. И тогда снова вы ищете ухищрения, используете все методы и начинаете штурмовать сон без сновидений. И когда вам удается хотя бы немного раскрыть свет сна без сновидений, это маленькая победа. Однако раскрыть полноту каждого света сна без сновидений – это величайшее достижение. Может быть, полностью раскрывших такой свет во всем мире есть не так уж много людей. Это и будет указывать на полноту освобождения. У некоторых практика борьбы за осознанность во сне начинается с 7 вечера. Надо побороться, да. Oh.